Вот ландшафтная архитектура – это наука или искусство?
Ландшафтная архитектура – это та вещь, которая может занимать всю жизнь. Проектирование в стиле картинок из Пинтереста. Все, что бы то ни было, даже страхи человеческие, так или иначе, они все были выражены в саду. История садово-парковое искусство в том числе – это точная наука. Она требует доказательств. Я являюсь адептом теории того, что ландшафтному архитектору необходима насмотренность.
Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, а зрители в будущем, конечно, слушатели нашего подкаста. У нас 30-й юбилейный выпуск. Мы вещаем из нашей студии в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете с кафедры ландшафтной архитектуры. Выпуск у нас юбилейный и выпуск гостевой. У нас в гостях специалист по истории садово-паркового искусства, преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Варвара Федоровна Байрамова. Мы рады, что она с нами, что она наша выпускница, она преподает у нас. Варвара Федоровна, передаем вам слово, немножко расскажите о себе, а потом мы вам зададим блок стандартных вопросов.
Ну, о себе говорить это немножко, да, то есть там странно, приблизительно так, что, знаете, там с зеркалом сейчас разговаривать. По большому счету, говорить о том, что я здесь в гостях, мне немножко странно все
это
дело слышно.
В нашей студии имеется в виду.
Да, потому что кафедра – это не просто кафедра. У меня такое впечатление, что у меня вообще вся жизнь с этой кафедрой связана. Обучение, попытка работать так, сяк, по-разному и так далее, и так далее. Поэтому, в общем, все, что вот как бы в моей жизни каким-то образом происходило, оно так или иначе связано с этой кафедрой. Поэтому говорить о том, что в гостях, для меня несколько условно. А что еще сказать-то? Говорить-то особо больше нечего. Вот как бы, да, есть там распорядок дня, дом, работа. Вот у меня приблизительно так, да. Вот выпустилась и пришла работать. Все. Других вариантов нет.
Конец. Ну, давайте.
Поэтому как там, быть знаменитым некрасиво, да, то есть не это возвышает или как-то, я уж не помню, поднимает ввысь. Поэтому говорить о себе, мягко скажем, нескромно. А все остальное, да, то есть там действительно меня можно встретить в коридорах нашего учебного заведения и задать любой интересующий вопрос, касающийся моей прошлой жизни, я надеюсь, будущей. Поэтому, да, давайте сразу.
Давайте к стандартному пакету.
Да,
у нас слушатели знают уже этот стандартный пакет, они уже будут сейчас загибать пальцы. Первый вопрос, что такое ландшафтная архитектура? Это вопрос большой, но формат, разумеется, блиц-ответы примерно на полчаса.
Да, на самом деле, приблизительно на все время нашей встречи я бесконечно говорю об этом, и бесконечно призываю либо слушателей в аудитории, либо читателей той писанины, которую я иногда выдаю в интернете, не путать две вещи: ландшафтную архитектуру и ландшафтный дизайн. Вот мы, к сожалению, сложности языковые, таковы, что взяли, перевели в подстрочники, слово дизайн и всячески его используем. Однако же ландшафтная архитектура, это не дизайн. Это, мне даже сложно с чем-то это сравнить, проставить какую-то такую большую аналогию. Но просто ландшафтная архитектура – это та вещь, которая может занимать всю жизнь. А ландшафтный дизайн – это, грубо говоря, украшательство собственной комнаты, которая там проводится исключительно сезонно и так далее, и так далее. Но это очень грубое сравнение, потому что ландшафтная архитектура, это история, которая гораздо больше, чем про красивые картинки. Ландшафтная архитектура – это история про то, как формируется творческая мысль. Как формируется творческая мысль, какими путями она идет, через какие тернии она достигает тех самых звезд, к которым стремится, и так далее, и так далее. Ландшафтный дизайн, он, к сожалению, доведен у нас там до уровня плинтуса, и, в общем, это красивые картинки из интернета, как говорят студенты, проектирование в стиле картинок из Пинтереста. Приблизительно то же самое. Поэтому ландшафтная архитектура, это образ мысли, это стиль жизни, это потрясающая творческая мысль, которая работает не на себя, а на какие-то другие совершенно, да, то есть там вещи, которые, наверное, может быть, сразу и непонятны. Это чтобы не углубляться, да, чтобы не рассказывать подробно, что такое ландшафт, в каком году родился термин ландшафтной архитектуры и так далее, и так далее.
Да, мы это оставим на потом.
Да.
Мы надеемся на продолжение, конечно, нашей беседы. Но тогда перейдем ко второму, может быть, вопросу. Что вас вдохновляет вот, на занятия истории садового парка искусства?
Ну, во-первых, ну, как бы, что вдохновляет, да, то есть, как бы...
Что тянет исследовать и создавать?
Огромное количество непознанных вещей. Видите, в чем дело? Да, то есть, как бы, нас бесконечно долгое время приучали к тому, что ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн – это некое какое-то такое, значит, эфемерное существо, за которое там вот он есть, значит, либо нет, да, там вдохновение, какая-то муза, которую надо схватить за хвост и так далее, и так далее. А потом вдруг выясняется, что это прикладная наука, абсолютно прикладная, которую нужно, значит, знать, понимать, где, в каких местах применять и так далее. И для того, чтобы это стало, да, то есть, как бы, инструментом в руках наших студентов, выпускников и так далее, нужно изучать историю, да, то есть того, как все это дело формировалось. И как вдруг выяснилось, у нас такое огромное количество белых пятен, потому что мы очень долгое время были заняты какими угодно проблемами, да, там, понять, что хотел сказать автор. А вот как он сделал то, что он сделал, вот, к сожалению, до нас, как бы, да, то есть руки не доходили выяснить. Поэтому это и является вдохновением. Огромное количество белых пятен, и, да, то есть, как бы, там еще работа, что называется, в исследовании. Это и является вдохновением.
Да, весьма интересно тогда. И про белые пятна будет возможность поговорить.
Переходим
к следующему вопросу. Советы новичкам, которые погружаются в ландшафтную архитектуру.
Это я очень люблю.
С чего начинать и чего нельзя ни в коем случае делать?
С чего начинать? Да, то есть, как бы, я люблю очень говорить, ну, кому-то нравится это, да, кому-то это не нравится. Спорный вопрос, а насмотренность, да, то есть, там, вот я, собственно говоря, являюсь адептом теории того, что ландшафтному архитектору, да, то есть необходима насмотренность. Насмотренность, да, то есть это возможность видеть, сравнивать, не себя фотографировать на фоне, там, значит, там, я и Лев Николаевич Толстой, он слева, да, то есть, как бы, а именно попытаться, да, то есть, как бы, видеть глазами архитектора, понять, как это устроено и так далее, и так далее. А в наше сложное время, да, то есть вот эта насмотренность, на самом деле, она приобретается только двумя путями. Это либо бесконечными поездками и путешествиями, да, то есть и хождением ножками, попыткой анализа того, что происходит, либо изучение, да, то есть там каких-то источников исторических и так далее, и так далее. А поскольку, опять же, да, там путешествия сейчас немножко осложнены, то остается самый дешевый, самый проверенный, я бы сказала, бесплатный способ приобрести огромную насмотренность. Да? То есть это просто изучать историю, пытаться понять, да, то есть как это сделано. И вот тебе, пожалуйста, уже тот багаж, на котором потом можно будет, да, уже что-то выстраивать. Тот фундамент, на котором строятся стены.
Ну, могу, как бы, конспект, приходите ко мне на лекцию, хотите сказать.
Ну, можно и так, да, согласна, да, то есть, как бы, если продолжить логику, то да, ну, опять же.
Тогда последний вопрос из нашего блица. Каково будущее профессии и сферы ландшафтной архитектуры?
Ну, если все-таки в
конечном... Умирает профессия?
Да нет, конечно.
Ее вытесняют?
Нет, ее не вытесняют, ее пытаются упростить. Беда заключается в том, и, ну, понятное дело, что я сейчас выражаю свое собственное мнение, да, и основанное на собственных личных впечатлениях, беда заключается в том, что, да, то есть вот как бы все говорят, да, время клипового мышления, упрощения, нейросети, там, да, то есть там всякие чат-боты и так далее, и так далее. То есть, ну, какие-то постоянные способы упростить самому себе жизнь, да, то есть там кто-то за тебя это будет делать, непонятно кто и так далее, и так далее. Оно, собственно говоря, да, то есть там является, ну, мягко скажем, да, то есть такой угрозой существования ландшафтной архитектуры, потому что ее пытаются упростить, опять же, до безобразия, привести, значит, непонятно к чему, решением, да, там, каких-то, я не знаю, алгоритмов, да, то есть убрать из ландшафтной архитектуры человека, опять же, да, то есть с его творческой мыслью. Вот это вот угроза, но я думаю, что это на самом деле временное совершенно явление, и можно сказать, что я там постарчески ворчу. То есть, как бы, на самом деле, да, студенты, которые у нас учатся, понятное дело, там будут опровергать это ежедневно своей работой. Вот, и доказывать, да, что там какой-то условный чат-бот, нейросеть и еще что-то, да, ничто по сравнению с тем, что может творческий дух, человеческий, живой.
Получается, в ландшафтной архитектуре будущее есть, это неоспоримо.
Ну, естественно, конечно. Как есть будущее у человечества, собственно говоря, так есть будущее у ландшафтной архитектуры.
Значит, надо поступать на ландшафтную архитектуру.
Самое очевидное.
Безусловно. И тогда мы можем приступить к основному блоку вопросов. И, пользуясь своим положением, хочу задать первый вопрос. У нас присутствующие в студии студенты тоже свои вопросы заготовили. Первый вопрос. Чему не учит история садового паркового искусства? Вопрос с подвохом такой, каверзный, специальный такой, задумал. Чему не учит?
Ну, на самом деле, в силу, да, то есть того, что я этот вопрос... об этом вопросе была предупреждена, что будет вопрос с каверзой, то, конечно же, всячески там пыталась подготовиться, но ничего умнее, кроме того, что не учат готовить, я придумать не смогла. То есть, как варить борщ, ландшафтная архитектура точно не учит. И история садово-паркового искусства тоже не учит. Но так сложилось, что все остальные сферы деятельности человека так или иначе были затронуты, да, то есть, вернее, как-то каким-то образом были связаны с садами. Потому что человечество, да, то есть оно как маленький ребенок, училось всему постепенно, держать ложку, пользоваться этой ложкой и так далее, да, то есть там ходить, первые шаги. И все это оно делало, в общем-то, да, там в том пространстве, которое потом мы назвали сад. Все первые научные открытия, да, то есть все какие-то новинки, селекции, все, что бы то ни было, да, то есть как бы даже страхи человеческие, так или иначе, они все на самом деле, да, то есть как бы были выражены в саду. Да, то есть сад — это такая модель микромира человеческого, поэтому в саду было все абсолютно, и, да, то есть изучать историю садового искусства — это все равно, что изучать историю науки любой, историю физики, историю химии, историю математики, чего угодно. Поэтому вот чему не учат, так это точно не учат больше ходить. Хотя, с другой стороны, в Елизаветинских садах времен Шекспира, да, то есть там высаживали борщевой набор, которому, значит, ну, борщевой условно, естественно, да, то есть к которому писались пометки, какие растения в каких явствах можно использовать. Поэтому тут тоже.
Это на заметку корпорации «Белая дача».
Да, приблизительно, да.
Спасибо. Ну, тогда я предоставлю слово нашим магистрантам, кафедры ландшафтной архитектуры, Ивану, Михаил, Зои тут присутствует. Пожалуйста, ребята, можете ваши вопросы задавать, а мы будем слушать.
Ну, наверное, такой самый насущный вопрос для всех будет полезно. Это какие книги и авторы вдохновляют вас в работе?
Ну, во-первых, значит...
Есть ли такие вообще книги?
Да, вот это хорошее, да, то есть такой момент, есть ли такие книги. Понимаете, в чем дело? История садового паркового искусства захватывает, пару тысячелетий. И понятное дело, что специалисты, которые обладают научным весом, авторитетом и так далее, как правило, изучают какой-то один период. И если тебе интересен период, например, там, да, то есть испано-мавританский, то ты обращаешься к одним да, то есть как бы источником. Если тебе интересен период, там, я не знаю, до Петровской России, ты обращаешься к другим источникам. Поэтому выбрать некий энциклопедический какой-то такой, да, то есть книгу энциклопедическую, где все обо всем было сказано, ну, как бы на самом деле немножко сложно, в зависимости от того, да, то есть о чем идет речь. А вдохновляюсь чем? Ну, хорошими планами вдохновляешься, потому что и, в общем, собственно говоря, с первых занятий своим студентам я говорю о том, что у нас есть язык, да, то есть как некий инструмент коммуникации. Так вот, у ландшафтных архитекторов им повезло, да, то есть у ландшафтных архитекторов есть еще один язык, при помощи которого они общаются, сообщают мысли, сообщают все свои страхи, тревоги, надежды и так далее, да. Этот язык называется планы, составление планов, изучение этих планов, да, то есть и так далее. И поэтому, когда мне спрашивают, а какая ваша любимая книжка по истории Садового парка искусства? Сборник Леружа с планами середины 18 века во Франции. Понимаете, потому что там такие красивые планы, это какая-то прям просто фантастика. Поэтому тут такой вот, да, то есть странный ответ, может быть, неожидаемый.
А тогда в продолжение, есть ли у вас какой-то любимый период?
Да, конечно, конечно. Это период работы Андре Ленотра. То есть это абсолютно без сомнения. Ну, на самом деле. Но это и не секрет, потому что про Ленотра я могу говорить сутками. Это во-первых. Во-вторых, ну и опять же, да, там студенты, которые посещают мои лекции, в общем, бедолаги испытывают это на собственной шкуре, да, потому что этот период с середины 17 до середины 18 века, она, конечно, потрясающая, потому что люди поставили перед собой такие амбициозные цели, и они их так изящно решили, что не восхищаться этим периодом совершенно невозможно. То есть это просто вызывает какой-то бурю эмоций, и ничего другого не может вызывать.
Вот получается, в каждом регионе мира Испиана, вот Садового парка искусства по-разному немножко развивалось.
Какие-то... Естественно, конечно.
И вот
конечно.
Какие есть характерные черты для каждого региона?
Ой, ну, вы знаете, там для каждого
или региона же характер. Есть общая какая-то линия.
Понимаете, в чем... Да, понимаете, в чем дело? То есть, собственно говоря, тут такой очень сложный вопрос, потому что там, начиная с, там, я не знаю, да, там с 4 века нашей эры человечество идет одним очень интересным путем. То есть, с одной стороны, оно пытается обрести национальное самосознание, да, то есть из Древнеримской империи, распавшись на несколько государств, да, то есть обретая национальное самосознание, которое выражалось в садах в том числе. А с другой стороны, оно идет по пути глобализации, да, то есть там придумывая единую религию, единые правила, там, не знаю, поведения, общий язык, там, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, да, то есть как бы говорить вот об этом, да, то есть о национальных особенностях. В каждой стране свои национальные особенности, да, там и в России в том числе. То есть, как бы, с одной стороны, да, грубо говоря, схема придумана, да, то есть и подарена человечеству давным-давно, а дальше все происходит в своей стране в зависимости от темперамента, в зависимости от каких-то национальных обычаев, традиций. Я уже не говорю про климатические, природные факторы и прочие вещи, которые тоже совершенно нельзя сравнивать абсолютно, да, там, грубо говоря, природно-климатические факторы Испании и там, я не знаю, в России. И потом узнавать, да, там, почему там в России нельзя создать испанский сад. Да потому что. Это просто потому что. Потому что количество солнца в России и в Испании настолько разное, да, то есть, что это влияет на все, что угодно.
Получается, ландшафтная архитектура явление географическое?
Естественно, конечно. Безусловно. Ну, собственно говоря, это заложено в названии ландшафтной архитектуры. Мы же студентов-то учим тому, что такое ландшафт. Совокупность 5 компонентов и так далее, и так далее. Ну, естественно, да, то есть как бы понятно, что... Ну, не мы же придумали это, да, то есть это же на самом деле так случилось.
Соответственно, если там где-то растет саксаул, где-то не растет, а где-то и не растет чего-то. Также и сады одни там-то вырастают,
конечно,
где-то не вырастают.
Конечно.
Можно, конечно, все это сделать, но тогда нужны колоссальные ресурсы, затраты. И
ну и да, и зачем это нужно на самом деле? Потому что вот каждый раз, когда там грубо говоря, да, там заходит речь об английских парках, да, то есть и крики о том, что вот только англичане умеют делать парки и так далее, и так далее. Вот посмотрите, какая прелесть. А мне каждый раз хочется ответиться. Давайте вот на что посмотрим. А где, собственно, Габарданские острова находятся? А, то есть они находятся прекрасно на той же параллели, что Санкт-Петербург, но при этом омываются Гольфстримом, да, и в общем-то, да, к началу 18 века полностью распаханная, вырубленная, да, то есть там страна вдруг покрывается лесами, посадочный материал, который привозится из Юго-Восточной Азии. Ну, в общем, прекрасно, то есть там Гольфстрим, это все приживается, а нам сюда это привези, да, то есть там вот, там открываешь интернет, у нас все Павловню предлагают везде сажать, да, то есть там в географической зоне Москвы, ну, как бы и спрашивается, а вот в Англии же растет, а почему вот в Финляндии, а почему в Швеции, а мы же тоже северная страна, мы северная страна, только Гольфстрим до нас не доходит, да, то есть там, ну, как бы немножко странно, да, то есть такие вот вещи, просто мы путаем национальные особенности, да, то есть политическо-экономические особенности в каждой стране, которые тоже влияли на садовое искусство. Да, то есть и природно-климатические, да, то есть особенности. И что из этого основополагающее? Ну, как бы вы как профессионал в своей области прекрасно понимаете ответ, да, то есть наша задача студентам объяснить, что, собственно говоря, без климата тут, ну, как бы без знания, да, то есть ландшафтоведения, без знания географии и так далее, ну, в общем, делать совершенно нечего. Чем и хороша наша, да, то есть наше учебное заведение, тем, что оно дает не локальное, да, то есть знание, рассчитанное на Ленинградскую область, ну, там еще плюс-минус Новгород, Псков, да, а то, что у нас, как бы, да, то есть есть возможность понять законы, которые будут работать и в Крыму, и в Средней Азии, и на Дальнем, да, то есть Востоке и так далее, и так далее.
Ну, следующий вопрос, это какие проблемы и вызовы садового парка искусства существовали в прошлом и существуют ли они в настоящее время?
По-моему, проблема вызова только одна, это недоучки. Извините. Других, по-моему, в принципе, на самом деле, проблем ландшафтной архитектуры не существует. То есть, как бы, когда люди занимаются не своим делом или не выучившись до конца, или даже не пытаясь на самом деле учиться, ну, это самый большой враг. И все, вот это самая большая проблема. Вот у нас же как, да, то есть как бы у нас сидит стереотип в голове. А что, говорит, у меня бабушка, у нее образования нет, а вон, смотрите, в огороде у нее все цветет и пахнет. Значит, я сейчас тоже выйду и как у себя в огороде. Зачем учиться? Вон у бабушки все получалось, у меня тоже получится. И пошло-поехало. И дальше, значит, там вот это вот все начинается. Ну, как бы, вот и все. Все проблемы.
Менялось ли значение и влияние садов и парков со временем? И как это соотносится с современностью?
Ну, конечно, на самом деле, да. Менялось, собственно говоря, как вообще все меняется в нашей жизни, да. То есть сначала от магии мы переходим, да, то есть к знанию. Есть такая пословица, которую я очень люблю повторять везде и всюду, да. То есть чем меньше знаешь, тем вокруг больше чудес. Ну, приблизительно то же самое можно проследить на истории садового парка искусства, да, то есть сначала сады создавались как некая магическая такая вещь, которая помогала, защищала и так далее, и так далее. Дальше, да, то есть как бы от магии, чем больше человечество приобретало знаний, да, там в области физики, в области, там, я не знаю, еще каких-то там других наук, естественно, научных, тем больше сады приобретали, да, то есть как бы другую функцию, уже не магическую, а наоборот демонстрацию знаний, да. Потом в Англии это вообще, извините, перестало, да, то есть там стало просто политическим манифестом, да, то есть и инструментом пропаганды, в которой, кстати, в плену которой мы находимся до сих пор. А сейчас, ну, В зависимости от того, да, то есть, что мы хотим в конечном итоге. То есть, тут же как что, да, то есть, хотим магию, да, будьте любезны, пожалуйста. Не хотим магию, хотим, да, то есть, как это у нас сейчас говорит, комфортная среда, да, то есть, это некий какой-то образ жизни, ну, пожалуйста. В общем, ответ, мне кажется, очевиден.
Теперь можно, наверное, поговорить о конкретных вехах в развитии садово-паркового искусства.
Может быть, их просто наметить?
Да, да, наметить.
Такое, чтобы наши слушатели, у них в голове сформировалось, что 20 этапов есть.
Пока не пройдешь, да, все уровни, ты, в общем, не этот самый, не специалист. Ну, как бы, я не знаю, на самом деле, вехи.
Сколько верст до конца?
Да плыть и плыть еще.
Первобытное ИСПИ бывает?
Ну, слушайте, наверное, бывает, но ведь, понимаете, в чем дело? Тут же как нужно постоянно понимать о том, что мы говорить можем о чем угодно, но мы вышли отсюда, да, то есть как бы и решили перепроверить все то, о чем мы говорим. И вдруг оказалось, что нет ни одного доказательства, да? Это как с висячими садами Семирамиды. Придумано было бог знает когда, да, там, в бог знает каком веке, в тысячелетии до нашей эры, да? То есть, и вот оно живет, сейчас третье тысячелетие на дворе уже, да? То есть, а мы все равно живем, да, то есть, в мыслях о том, что, наверное, они существовали, хотя у нас нет ни одного доказательства вообще. Да, то есть, ну вот вообще никакого, что вот они существовали в Вавилоне, в этом периоде, там и так далее. Так. То есть, так же, да, то есть, и садовое искусство первобытного человека. Да, конечно, он разводил сады, конечно же, да, то есть, там, на окошке у себя в пещере ставил, там, значит, создавал чего-то там и так далее. Говорить-то мы можем о чем угодно, но история, да, то есть, неважно какая история, садово-парковое искусство в том числе, это точная наука, да, то есть, она требует доказательств. А все остальное это просто болтовня.
Так, Иван, следующий.
Ну вот вопрос. Вы сказали, что вас вдохновляет работа Андрея Ленотра в основном. А есть ли еще какие-то известные садовые мастера или какие-то исторические факты, которые также оказывают на вас влияние?
Ну, давайте я уточню. Отечественные.
Отечественные. Ну я, например, поскольку как бы понятно, да, то есть, что там так или иначе, я тяготею к регулярному стилю. Ну, по разным причинам. Сейчас нет времени, да и нет желания вдаваться. Конечно же, да, там какие-то вещи, такие как Петергоф для меня, да, то есть, как бы это вот некая какая-то такая книга, которую можно там читать бесконечно, с любой страницы и так далее, и так далее. Конечно же, на самом деле, меня восхищает то, вот у нас в прошлом году был там какой-то юбилей, не помню уж какой, со дня рождения Петра Первого. В общем, да, все отмечали, да, то есть как бы факты того, как, значит, там Петр Первый повлиял, да, то есть на появление, на становление садового искусства, о том, что он и привлекал и специалистов, и сам лично участвовал в планировке и так далее, и так далее. Но ведь на самом деле, если вот вдуматься и посмотреть архивные материалы и бесконечные статьи, которые пишутся на эту тему, Петр Первый был не просто заказчиком, он имел зачастую гораздо более лучшее представление о том, что он в конечном итоге хочет видеть, а главное, как оно будет выглядеть. Поэтому в некоторых случаях он не просто, да, то есть чертил на бумажке что-то от руки, а он реально участвовал, да, то есть он был соучастником проектирования. И учитывая масштаб личности, это не может не восхищать. Человек, который управляет такой страной, который, то есть вдуматься, да, то есть каждый день решать бесконечно какие-то проблемы, связанные с управлением страной, и при этом находить время, чтобы собственноручно вникать, если можно так сказать, собственноручно вникать, да, то есть пытаться вникнуть в проекты, не просто подмахнуть, а там согласовано, мне некогда, да, там уйди, а вот именно вникнуть, пытаться понять, как это будет выглядеть, переставить местами на примере Марли, да, то есть там, как это все происходило, внести свои коррективы, да, то есть какие-то специальные... Вот это вот, конечно, потрясает. Это потрясает прям просто вот... Не, ну, вообще, в принципе, конечно, то, что у нас происходило с садовым искусством, да, то есть как бы после Петра, это тоже, в общем-то, удивительная история. Вот. Но вот эта вот вещь, которая в Петре Первом будет меня восхищать бесконечно, и меня вряд ли можно будет переубедить по этому поводу.
Мы этого делать сейчас не собираемся.
Сейчас, да, самое главное.
Мы планируем на продолжение, поэтому еще будут каверзные вопросы. Главное, что у нас еще есть, я смотрю.
Ну, теперь можно поговорить про процесс обучения именно непосредственно. И какие вызовы и проблемы вы видите в обучении истории садово-паркового искусства? И как вы с ними справляетесь?
Да, вот надо больше читать, больше рисовать, больше гулять. Или это все одновременно? Или меньше есть, чтобы больше гулять?
Это все одновременно. Безусловно, то есть как бы все больше увеличить в 10 раз. Ну, на самом деле, Александр Сергеевич, вы же прекрасно понимаете, что этот вопрос очень каверзный. Задавать человеку, которому, значит, там кажется, что ему не хватает еще 2 семестров для обучения, да, то есть там, а еще плюс 5 практик, выездов и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, вы же понимаете, что сейчас мы можем просто плавно перейти в заседание кафедры, проблемы истории садово-паркового искусства, да, то есть там и так далее. И так далее. Вот. А вызовы и беда — это, конечно...
Интернет?
Да. Вот вы с языка просто сняли, потому что пора наших студентов учить такой серьезные вещи, как компьютерная грамотность, в плане именно пользования той теми материалами, которые есть в интернете. Понятное дело, что я, ну, как бы на самом деле, сколько бы по-старчески, по-стариковски бы не ворчала и не говорила, вот, ходите в библиотеки и так далее, и так далее. Никто не будет ходить в библиотеки. Я не наивная, не настолько, по крайней мере. Я прекрасно знаю, что все будут сидеть в интернете. Соответственно, людей надо учить, да, то есть вот этой вот гигиене, которую на самом деле нужно, да, соблюдать при использование интернет-источников, потому что я чуть ли не на первом занятии говорю, что все, что вы читаете на первых страницах в интернете, это написано студентами, которых отчислили из гостехнического университета.
Или после... нейросетью.
Да-да-да. После того, как они не сдали мне экзамен. Да, то есть, как бы, ну, вот приблизительно так. То есть, это самая главная, самая ужасная проблема. Это вот, да, конечно же, мы говорили, мы так хотели, да, то есть вот такой вот доступной, легко доступной информации, в конечном итоге она стала доступна и мошенникам в том числе. Поэтому здесь вот это вот самый большой вызов, в общем, по большому счету, доказывать, а враг твой невидим, да, то есть он же там где-то, и здесь не поборешься с открытым забралом.
Будьте,
к сожалению,
внимательны и осторожны при выходе в интернет.
Да-да-да, соблюдайте личную гигиену. Приблизительно так, да.
Какие советы и рекомендации вы можете дать студентам, которые хотят начать изучать историю садово-паркового искусства?
А с какого, может, с первого класса?
Нет, нет.
Какая должна быть начальная база?
Нет.
Если ты не знаешь, значит, еще рано тебе изучать.
Понимаете, в чем дело? Тут же как бы, вот смотрите, да, то есть у нас есть некая базовая аудитория. Грубо говоря, да, то есть приходят студенты ко мне на втором курсе, которые ко второму курсу, если их не числили после первого, уже четко понимают, зачем они сюда пришли. И, соответственно, да, то есть у них есть некая какая-то, да, то есть как бы мотивация, понимание того, что, вернее, мотивация понимать то, что им говорят. И тогда ты с ними разговариваешь на понятном языке. Ты, да, там, по тому же самому Петергофу. Не сплетни, байки, да, то есть из жизни, там, Петра Первого или Блона, да, то есть там рассказываешь, хотя и не без этого тоже. А ты акцентируешь внимание на построении, на планах, на том, как, да, то есть как бы творческая мысль шла, показываешь, да, то есть как развивалось это и так далее, и так далее. На первом классе, что им об этом рассказывать? Ну, как бы нет, и опять же у меня есть вот недавний опыт в Крыму, да, то есть который показал, что не то надо, вот, да, то есть это есть такое понятие, как краеведение, и давайте не будем путать историю садово-паркового искусства и краеведение, да, то есть это разные вещи.
Но они могут дружить.
Безусловно, конечно, вполне возможно, что на самом деле, да, то есть могут дружить домами и семьями, но путать все-таки это не надо. Да, то есть, как бы, и надо отделять, как говорит наш президент, мух от котлет. Процитируем, как раньше Брежнева цитировали везде, и все, сейчас мы будем, да. Вот, то есть, нужно четко совершенно понимать, да, для какой аудитории ты вот это вот все, да, то есть, как бы, рассказываешь. Либо...
Штамп 18+.
А, между прочим, иногда на своих занятиях я и такие вещи себе позволяю, да, которые предполагают на самом деле, да, то есть уже некий какой-то взрослость некую, да, потому что, ну, понятное дело, мы говорим здесь о ненормативной лексике, да, то есть говорим о взаимоотношениях, да, то есть заказчика и исполнителя, который очень сильно повлиял на конечную, да, то есть результат. Или мы говорим там, не знаю, например, да, то есть там о трансформации одного вида сада в другой, который проходил через тоже какие-нибудь, да, то есть там особые вещи и так далее, которые предполагают, да, обращение к некой информации, которую можно маркировать 18+, да, все, почему нет. Приходите, да, если хотите горяченького, приходите на мои, то есть на мои лекции. Да, опять же вернемся к тому же самому, да.
Иван, еще есть вопрос? У меня созрел горячий вопрос.
Ну, мне кажется, было бы интересно узнать, как вы начали изучать, как вы влились.
Так же, как и вы, Иван.
Да?
Да, точно так же. То есть в стенах этого учебного заведения.
Вы помните тот день, как вы проснулись утром?
Да, студентом. Листик, я очень помню, как я хорошо...
Какая-то лекция, что он бабах такой.
Да, у нас были экзамены, сейчас такого нет, были ГОСы. Государственный экзамен, который состоял из трех частей. Значит, в ГОС входила история садово-паркового искусства, строительство и архитектура. То есть, как бы, ГОС состоял из трех частей. И я вот очень хорошо помню, что я сдавала историю имени Оскаровны Боговой. И мне казалось, что я знаю все. Но Инна Оскаровна задала мне очень каверзный вопрос, который я сейчас не буду озвучивать. Нет смысла на самом деле. Я получила по истории 4. Это было прям просто трагедия на самом деле.
Ну, звучит для меня позитивно, потому что если даже вы сейчас где-то не успеваете... Даже по ИСПИ у вас 4, потом вы можете отличиться.
Конечно, да, Эйнштейн же, как известно, да, то есть там вообще ничего не знал, там по физике, да, и так далее. Ваш горячий вопрос.
Горячий вопрос, кровопаралитный, я даже сказал. Да. Кровопаралитный вопрос, конечно, в переносном смысле. Вот ландшафтная архитектура, это вот как бы немножко как бы параллельно нашей ключевой теме. Это наука или искусство? Вот такой вопрос, как можно на него ответить. Или вообще, есть ли необходимость выбирать варианты?
Сложный вопрос, по большому счету. Сложно почему? В первую очередь потому, что я закончила эту кафедру, где меня воспитывали в парадигме, да, то есть прикладной науки. Ну, то есть как инженера. Да, то есть как бы, да, понятное дело, творческая мысль, творчество с большой буквы «Т», чтобы не называть другие буквы алфавита и так далее, но при этом жесткими законами, да, то есть инженерных наук. Ты можешь придумать все, что угодно, и считать себя ленотром каждый день, да, смотря в зеркало и там, говоря там, как мантру «я ленотр, я ленотр». Но если ты не знаешь, как осушить территорию, то а ленотр знал, да, то грош тебе цена. Приблизительно так. Поэтому, конечно же, на самом деле, да, то есть, как бы, если спрашивать меня, то я отношусь к ландшафтной архитектуре как к некому, да, то есть вот к некой такой вот науке, прикладной науке, в которой творчество и творческий дух, да, то есть как бы является основой. Но при этом, да, то есть как бы там есть какие-то законы существования географические, инженерные и так далее, и так далее. Но я не знаю, насколько понравится мой ответ вам как моему руководителю, да, то есть там, или мы можем обсуждать это в рамках дальше уже, на самом деле, наших профессиональных бесед, но я считаю, что творчество, не подкрепленное ничем, ну, грубо говоря, да, там, ты можешь быть каким угодно художником, но если ты не знаешь, как смешивать краски, просто технически, много ли получится из тебя?
Ну, и Иван, Михаил, есть ли?
А у меня вопрос не по списку. Сейчас я список даже не читал, если честно.
Да-да-да.
Часто история искусства зиждется на каких-то шедеврах, удачных примерах. Есть ли смысл сохранять неудачные примеры, как в рамках концепции как бы обучения на ошибках?
Видите, в чем дело? Дело в том, что парк – это живая история. Да? То есть, как бы, ну, во-первых, живая она в силу того, что она создается из живого материала, да, то есть, которая растет, развивается по своим собственным экологическим законам и так далее, и так далее. Плюс еще, да, то есть, там, посещаемость и так далее. Так вот, неудачные примеры, они не жизнеспособны. Вот это просто на самом деле закон, абсолютнейший закон. Неудачные примеры не жизнеспособны. Мы их даже сохранить не можем. Они не смогут, они не проходят проверку временем. То есть они непосещаемые, они, если они неудачные с точки зрения совмещения вот этих вот всех пяти компонентов ландшафта, да, то есть там они не жизнеспособны с точки зрения устойчивости самих насаждений и так далее. Мы же любим сейчас говорить очень об устойчивости, то есть у нас есть термин, да, то есть там устойчивость, значит, среды и так далее, и так далее. Мы под устойчивостью как раз-таки понимаем, да, насколько правильно выбраны, да, то есть как бы сочетание вот этих вот всех вещей, да, чтобы оно было жизнеспособным, ну или устойчивым. Так вот, ошибки, они неустойчивые, они выпадают. Давайте на наш Невский проспект посмотрим. То есть приблизительно понятно, да, что это такое.
Законы Дарвина работают.
Ну, в общем.
Но с другой стороны, получается, если эти системы как бы приходят к тому, что ошибки все равно становятся невидимыми со временем, потому что они как бы не могут себя сами поддерживать, да, условно, то тогда и учиться на ошибках уже становится сложно, нет?
Ну, во-первых, скажем так, а зачем учиться на ошибках? Скажите мне, пожалуйста.
Это есть такая фраза, мне нравится. Эксперт – это тот, кто совершил все возможные ошибки.
Вполне возможно. Вполне возможно. Но когда у нас есть огромное количество прекрасных образцов, зачем нам учиться на ошибках?
Да, но ошибки – это как алфавит, мне кажется. То есть из ошибок, как бы на ошибках ты учишься создавать что-то хорошее. Зная, на чем люди могут обжечься или как какие-то вещи работают плохо, как бы ты можешь это почувствовать, увидеть, ты больше понимаешь этот предмет. То есть, например, если ты приходишь условно в парк или сад, который ужасен, который прямо, ну вот совсем...
Да
вот...
нет, ты не придешь туда никогда.
Так вот, в этом-то... То есть, это такая интересная концепция, что получается садовое искусство, оно всегда стремится к хорошему состоянию.
Естественно,
конечно. И ошибки, они стираются, и люди совершают эти ошибки вновь.
Ну, понимаете, в чем дело? На самом деле, как, ну, как бы, если исходить из того, что произведение садово-паркового искусства живет да, там, в течение очень долгого времени, и там есть, ну, как бы мы давайте разделим, да, то есть насаждения, которые там живут по своим собственным законам, да, то есть которые никто не в состоянии изменить, да, то есть как бы дерево один раз посаженное, оно тут же, да, то есть там превращается в экосистему, все вокруг себя, значит, и так далее. А есть планировочные какие-то удачные, неудачные решения, да, то есть там, которые могут меняться со временем. Вот, например, очень яркий пример Деста, да, то есть там вилла Деста в Италии, которую все рекламируют, какую чушь про нее только не пишут, что вот посмотрите, эти фонтаны, Петра Первого подвигли на Петергоф или еще, ну, в общем, короче, чуши какой-то только не было. Но ведь никто на самом деле не задумывается о том, что с 16 века осталось 4 полуколечных, ну, калеки я имею в виду, полуколечных кипариса и планировка. А все фонтаны, которые там были, были переделаны в начале 20 века, когда государство Италия стало перед проблемой. То есть оно купило эту территорию. С этой территории нужно получать прибыль. А как туда привлечь людей? Да, то есть как бы все, и там все фонтаны были переделаны. Вот эти вот шикарные, да, то есть там водный орган. Он был спроектирован и сделан в 1926 году. Да, то есть как бы это исправление ошибки. Исправление ошибки, да? И учимся на ошибках каких? Какая здесь ошибка? Мы учли предыдущий опыт, поняли, что он неудачный, и исправили. Прекрасно, да? То есть, как бы, вот, собственно говоря, обучение на ошибках. То есть, анализ, да, там, предыдущего, да, и исправление. А во всем остальном... Ну, оно не жизнеспособно просто, ошибки просто не жизнеспособны, и так или иначе они будут стремиться к тому, либо перестать существовать, либо их надо исправлять каким-то образом.
Нравится вас... мне задавать вопросы такие.
Да, нравится?
Да, вопросы задавать, которые даже, у которых даже ответа там предполагаемого нет, просто так на обсуждение.
Я пока слушал ответ, забыл свой вопрос. У меня сейчас, их было два, один вспомнил.
Я вот хотела бы спросить, где история садово-паркового искусства так же значима, как в ландшафтной архитектуре, ну, помимо ландшафтной архитектуры?
Ну, в зависимости от того, что вы изучаете.
В химии, в физике.
В химии, в физике, ну, скажем так, химия, поскольку это тот предмет...
Благодаря Саддаму, может, что-то изобрели, что-нибудь.
Вполне возможно, но поскольку химия предмет, который я не знаю до сих пор, к своему стыду, да, то есть ее, по-моему, у меня до сих пор стоит двойка в зачете по химии, вот, поэтому, наверное, мне как бы очень сложно. Хотя, с такой стороны, я тут недавно наткнулась на переписку Екатерины II с Вольтером, в котором она обсуждает опыты над водой. Текучесть, замерзание и так далее, все это она проводила в собственном саду. Вот, поэтому, в общем, с химией, наверное, тоже, значит, можно, да, то есть там как-то где-то притянуть и так далее, и так далее. Если не распыляться, да, то есть вот ты изучаешь историю физики, например, да, там историю оптических явлений, да, историю физики как науки, историю оптических явлений. Если ты изучаешь именно историю оптических явлений, то изучай ее. Зачем тебе в сады-то нужны сдались, да? А если ты раздвигаешь рамки своих знаний и хочешь еще там, да, то есть как бы, ну, грубо говоря, обладать большими знаниями, большими взаимосвязями и так далее, то это можно применять везде, где угодно. Ну, знаете, как это вот там, представьте себе, там, я не знаю, может, у вашей бабушки висело, значит, на стене, часто не модно, а раньше, значит, там висели ковры с такими узорами, да. Ну, там, грубо говоря, изучение одного предмета – это изучение маленького квадратика этого узора. Да, то есть изучение двух предметов одновременно увеличивает, да, то есть там площадь ковра, который вы изучаете. Изучение трех рядом стоящих предметов еще больше дает вам картинку и так далее.
Могу добавить, если я не ошибаюсь, то железобетон придумали...
Да, конечно, да. Благодаря... Дамьер, да. То есть Дамьер, он придумал эти вазы для... Этих...
Если бы... Не мы,
да,
то
да.
Как бы мы же сейчас по кругом железобетон.
Да,
вот
это
вот,
на
друзья.
Самом деле, да. Первые асфальтовые дорожки были тоже в саду, да, то есть асфальт имеется в виду искусственный, да.
Ну что-то и двигатель прогресса.
Ну, в некотором роде, по крайней мере, место для проведения опытов. Это абсолютно точно, да.
Ну, у нас еще остается немножко пару минут. Вопрос. Вот вы сказали, продолжая вопрос Михаила, что как бы примеры плохие, хорошие. А как тогда сделать? Так вот, я сейчас хочу, вот, выделю все время, наберу команду. Могу ли я, в принципе, поставить задачу вот своей команде, строителей, проектировщиков, сделать то, что станет объектом охраны, ОКН, объектом культурного наследия? Вот я раз, и мы точно знаем, что мы делаем ОКН.
Не знаю.
Может быть такое?
Не знаю.
Какие-то есть условия, что это... Или точно мы знаем, что это никогда не будет объектом культурного наследия, потому что мы что-то не учили.
Но...
Может, есть такие критерии?
Ну, знаете, это приблизительно то же самое...
Как сделать шедевр?
Что Антон Павлович берет, значит, ручку в руки, да, листочек бумаги и говорит, сейчас я напишу пьесу, которая у меня увековечит. И садится и пишет пьесу, которая у него...
У него просто в дневнике было, в списке диатак, написать пьесу на века.
Да, или как у Мюнхгаузена, да, в 10 утра там... подвиг. Приблизительно, да, то есть я не знаю. Совершенно не знаю.
Ну, получается, ответ, мне кажется, такой, что если ты Мюнхгаузен, значит, будет подвиг. Если ты Чехов, значит, будет подвиг.
Нет, видите, в чем дело? Если, то есть, ставить перед собой задачу делать...
Все дело в генетике.
Да-да-да, подвиги эти ежедневно, то, глядишь, да, то есть, и получится что. Как нас учил Ламарк, да, то есть, у жирафа длинная шея, потому что он тянулся за листьями. Вот, поэтому, может быть, может быть.
Есть у меня последний вопрос, очень каверзный, очень, да, последний, потому что у нас время уже как бы определено заранее. Все-таки вот такой вопрос, короткий. Значит, ну, слушатели, может быть, не знают, что такое ESP, история садового парка искусства, сокращается у нас, потому что не влезает в ячейки всяких таблиц. А вот я второй применю аббревиатуру ИЛА. История ландшафтной архитектуры. Как правильно? Такой вопрос.
Ну, во-первых, начнем с того, что термин ландшафтная архитектура появляется только в конце 18 века. И, собственно говоря, ну, чисто технически можно поделить, да, то есть там до конца 18 века это садово-парковое искусство, после конца 18 века, да, то есть там весь 19 век, это уже ландшафтная архитектура. Но мне все-таки кажется, что все-таки, наверное, да, поскольку здесь очень важный момент, форма собственности, как это ни странно. Потому что ландшафтная архитектура, да, то есть садово-парковое искусство до начала, грубо говоря, 20 века или до начала промышленной революции, до начала, да, то есть активного роста городов, все-таки занималась частной собственностью, резиденциями одного правителя и так далее. Как только ландшафтная архитектура перешла на другую категорию, вернее, да, то есть вот это вот искусство перешло в категорию работы не с одним человеком, а с обществом, да, то есть как бы здесь оно перешло вот именно в разряд вот настоящей ландшафтной архитектуры. Поэтому, опять же, да, то есть к вам как человеку, который может увеличить мне нагрузку, вполне возможно, что нужно на самом деле читать 20 век отдельно, да, то есть как историю ландшафтной архитектуры, потому что там очень много на самом деле нюансов прикольных, интересных, как раз-таки развития национального самосознания и так далее.
Очень
так
много
далее.
Фишек, как говорят маги.
Да.
Фишек.
Да, да, да.
Ну, у меня вопросы закончились, хотя, конечно, они остались на сегодня.
Закончились.
Хотелось бы, Варвара Федоровна, чтобы мы с вами могли продолжить выпуски, запланировали сериал с вашим участием в главной роли. Я думаю, что он будет очень востребованным и популярным в интернете. Вот, если... Коллеги, есть ли вопросы еще?
В качестве анонса можно тогда сделать, о чем мы будем говорить в следующий раз, наметить.
Чего бы, если бы сериал, как бы мы будем считать, что мы договорились, о чем хотеть было.
Нет, я, конечно, понимаю, да, что самая лучшая импровизация — это хорошо отрепетированная роль. А, вот, но не знаю, мне на самом деле. Из того блока вопросов, которые вы озвучили, конечно, хотелось бы поговорить, да, то есть как бы про стили, потому что это одна из самых, скажем так, ярких, очевидных причин для братоубийственной войны, потому что, да, то есть как бы постоянные вот эти вот разговоры в литературе, в обсуждениях и так далее о том, что значит, вот регулярный стиль, он такой жуткий, ужасный, он уничтожает природу, а пейзажный стиль, он такой прекрасный и природе подражает. И вот на этом, значит, сломалось уже не одно копье. Мне очень хотелось бы развеять вот этот вот миф об ужасности и прекрасности и, может быть, перевернуть с ног на голову, но, опять же, свое собственное видение, да, потому что, ну, мы как бы должны понимать, что наука штука такая, которая... Да, в которой имеют право существовать несколько гипотез, идей и так далее, так далее. Я просто буду отстаивать свою собственную гипотезу.
Отлично. Ну, вы стали украшением нашего юбилейного выпуска. Спасибо вам большое. Спасибо всем большое. У нас есть коронная фраза, последняя для этого выпуска, что мы идем проектировать, так что Мы не просто делаем дела, мы проектируем, думаем о будущем, создаем проекты. Спасибо вам, вам еще раз большое. Спасибо всем.
Спасибо вам.
Ждем вас в гости еще раз.